Почему эта книга меня травмировала?
Потому что это очень старая книга, и сальмонеллу тогда еще не изобрели.
Я начну с сумасшедшей книги.
Порно с эльфами.
Сказки про горнодобывающую промышленность.
Мне 10 лет, время гениального романа.
Ты скачи, скачи, мой коник.
Я просто ребенок, взращенный мертвыми немцами.
Я фильфьонка.
Я в таких случаях записываюсь к психологу.
Всем привет! Это подкаст «Книжный треугольник». Меня зовут Любовь, и в детстве меня наказывали чтением. А потом я втянулась.
Я Оксана. Я люблю читать книги запоем и когда-нибудь хотела бы написать свою.
Меня зовут Ксюша, и я считаю, что рассказывать о себе в заставке — это плохая идея.
Один месяц.
Одна книга.
Один выпуск.
Напиздели, никакой не раз в месяц. Это бонусный выпуск подкаста «Книжный треугольник». С вами в воображаемой студии Люба, Ксюша и Оксана. Три бедра этого треугольника.
Привет, бедра.
Бедра. Давайте теперь расскажем вообще, зачем мы сегодня собрались.
Есть две причины, я считаю. Во-первых, мы все очень любим звук собственного голоса. Во-вторых, алгоритмы очень сильно любят, когда регулярно выпускают выпуски.
А еще мы решили раскрывать темы наших основных выпусков. Например, сегодня мы в продолжении к детской книге
«Ходячий замок».
Спасибо. Мы запишем выпуск о наших любимых книгах, которые мы читали в детстве.
Это все были неправильные ответы. Правильный ответ был, потому что мы очень любим наших слушательниц и слушателей и решили побаловать вас дополнительным выпуском.
Вот видите, вот эти вот мешки под глазами, как будто вы туда пшена накинули. Это потому что я за сутки прочитала новую книгу Яны Вагнер «Тоннель». Мне очень понравилось, хоть я и не люблю жанра, когда люди заперты в одном пространстве. Но здесь пространство было настолько большим, и людей было так много, что я преодолела свою нелюбовь. Книга про то, как 500 людей застряли в тоннеле под Москвой рекой. Тоннель закрылся с обеих сторон. Никто не знает, что происходит. Они заперты, они теряют надежду и начинают выживать в этом замкнутом пространстве. Что меня особенно порадовало, мы с вами обсуждали эпидемию, это было нашим первым выпуском, и там я жаловалась на то, что очень много рефлексии и очень мало какого-то физического отражения трудной действительности. Здесь вы, когда будете читать эту книгу, вам будет постоянно хотеть помыться, попить и снять обувь.
Я обожаю, как она пишет, но мне тяжеловато сейчас читать именно из-за страданий людей, поэтому я ее дозированно употребляю чуть-чуть перед сном.
Яна Вагнер очень любит писать про то, как страдают люди. Оксана, как у тебя дела?
Смотрю сериал с Джиллиан Андерсон, который называется «The Fall» или «Крах». И да, я читаю Яну Вагнер. Также немножко почитала вчера детскую книгу, про которую я сегодня буду рассказывать.
Я с удовольствием погрузилась в подготовку к этому выпуску, и под подготовкой я подразумеваю то, что я наговнилась на всех, а ну собрались, готовимся, по 100 книг мне принесли, и в последнюю минуту решила, что я буду импровизировать.
Легко было подготовиться к этому выпуску?
Мне было легко выбрать две книги, потому что, кажется, я о них постоянно думаю, ну не то, что постоянно, я их часто вспоминаю, и две книги потом тоже пришли, потому что я такая, ну конечно же, я их тоже миллион раз перечитывала, а в честь одной у меня даже есть татуировка.
Я очень хотела начать с одной книги сказок, которая как будто очень во многом сформировала мои читательские предпочтения. Потом я нигде не смогла ее найти, не смогла вспомнить название, и просто лежала вчера, обняв коленки, раскачивалась и думала, что если я ее выдумала, вдруг ее не существует.
Ты про нее расскажешь, а наши слушатели помогут нам найти ее.
Ну, в целом, мне скорее было сложно выбрать книги так, чтобы они как-то немножко умещались в разные категории, и я могла бы подсветить, что они оказали на меня там по-своему разное влияние, а не просто там достать, типа, эти три книги мне очень нравились. Я не осуждаю этот подход.
Это мой подход. Буквально, я Любе сказала, я принесла три книги, которые мне очень понравились. Люба такая, это слишком легко. Одна из этих книг немножко травмировала в хорошем смысле. Это знаете, как когда каратисты бьют по доскам, и у них чуть-чуть ломаются кости, потом они чуть-чуть сращиваются, и они становятся крепче и толще. Вот так вот эта книга сделала со мной.
Это была Библия, Ксюш.
Это был Бим, черное ухо.
Это был карате-пацан. У меня было мало друзей, и книги и игрушки были моими единственными друзьями.
Same.
Но посмотрите, сколько у нас друзей сейчас. Сколько людей слушает нас.
Целых 19.
Вырежи это.
Хорошо, я это вырежу. Итак, первая книга, которую я принесла, это книга Динка Валентины Овсеевой.
Я обожаю ее. А почему я про нее не вспомнила?
Видимо, ты не настолько глубокий читающий человек, как я. Видимо, это не твоя любимая книга. Я опять говорю любимым голосом.
Я не так говорю.
Это книга про семью. Отец этого семейства осужден за революционную деятельность, но многие члены семьи все еще горят его делом. Главная героиня — это 8-летняя Динка, девочка, которая очень сильно выбивается из своей семьи, потому что она очень эмоциональная, она легко злится, но также легко плачет, она не боится драться, она обожает скакать где-то по лесу, по пердям, по ебеням, но у нее почти нет друзей, пока она не встречает сироту Леньку. Между ними завязывается дружба. И вот книга рассказывает о жизни Динки, о ее дружбе с Леней. Я не буду много рассказывать про эту книгу, я только скажу, что это книга о взрослении девочки, очень чувствительной, в очень необычной семье. В книге есть вторая часть, Динка прощается с детством. В этой книге Динке уже там лет 14-15, и, собственно, отношения у нее с Ленькой становятся более сложными. Там уже начинает появляться первая подростковая любовь. Но это все не слащаво, это все очень искренне, наивно и очень честно. Почему эта книга меня травмировала? Когда я выросла и прочитала статьи об ее авторе, интервью с членами ее семьи, я узнала, что эта книга очень автобиографична. Члены семьи Динки и она сама списаны с самого автора, написала про свое детство. И самое главное, я узнала про то, что этот самый Ленька, ее друг детства, приемный брат и первая детская любовь, он тоже существовал. В конце Динка прощается с детством. Есть такой момент, она на даче. Ленька на задании, революционном задании, там что-то он должен передать, какие-то шифровки. И она говорит, типа, вот уже осень, пока Ленька не приедет, я не вернусь в город, я его дождусь. А затем, спустя какую-то главу, она просто так возвращается в город. То есть Леньке там вообще как-то не упоминается. И я на это не обращала внимания, пока не прочитала статьи о жизни автора, не узнала, что Ленька действительно был. И он погиб, когда он был молодой, когда Динка была сама ребенком еще. И я поняла, что это момент, когда Ленька умирает, но она не рассказывает об этом в книге. Она дает просто понять, типа, что вот здесь сюжетная дыра. И до этого есть еще такой момент, что они идут куда-то с Ленькой по лесу, это их последняя совместная сцена. И он говорит, типа, Динка, мне страшно, как будто бы сейчас все кончится, и мы с тобой больше никогда не увидимся. И Динка, автор Валентина Осеева, она в конце концов находит свое счастье уже, когда она взрослая, становится писательницей, находит свою любовь. У нее есть сын, которого она назвала в честь своей первой трагично погибшей любви, Леонид.
Блин, оно какие-то такие важные струны души задевает даже в пересказе, что мы сейчас все, по-моему, сидим с глазами на мокром месте. Даже у меня ком в горле, хотя я не читала, и у меня нет никакой ностальгической связи с книгой.
Я, когда ее читала, я помню такой момент, я сижу в автобусе, читаю ее, и я надеваю очки, из-под которых текут слезы.
Да, конечно, самое главное впечатление — это ее дружба, а потом любовь с Ленькой. Это ее характер. В Динке столько жизни, то, как она, в принципе, справляется со всем, и как она себя ведет, и как она там любит бегать, хулиганить и так далее. Еще вещь, которая меня в детстве впечатлила, что они пили воду, они черпали ее типа кружкой и такие: о, ну вот она, смотрите, там желтенькая, коричневая, как чай, мы ее будем пить как чай. Еще был такой момент, когда она не могла расчесать свои волосы, у нее были колтуны, и она просто сверху вот тут вот расчесала, там у нее колтуны остались, и она такая, типа, там, не знаю, бантики, такая пришла на какой-то праздник.
Мне очень понравилась история про чай. Потому что это очень старая книга, и сальмонеллу тогда еще не изобрели.
Это волжский чай был. По поводу волос ей Ленька потом подарил конский железный гребень, чтобы она хоть чем-то могла расчесать свои колтуны. Вообще, эта книга очень понравится всем, кто, кому в детстве говорили: «Не ходи, не бегай, не кричи, ты же девочка».
Я начну с сумасшедшей книги. Это была та книга, которая заменяла мне друзей. Я ее пересчитывала раз 10, наверное. И особенно интересно, что я не помню вообще практически ничего из сюжета, потому что сюжет там был не так важен. Она называется «Тайна рыжего кота». Ее написал Сергей Таск, но он ее не написал. Он ее перевел и пересказал после 10 зарубежных авторов, которые писали книгу по главе каждый, и называлась она «Тайны рыжей кошки».
Ого.
В этой книге офигенные иллюстрации от Владимира Иванюка. Есть другие иллюстрации, я их не признаю. Есть мои иллюстрации. Третье, что нужно знать об этой книге, это то, что это роман-детектив. Там так и написано, роман-детектив. Поэтому, мне кажется, я люблю детективы, поэтому я какое-то время мечтала стать следователем. Эта книга на меня повлияла. Уже четвертое, что нужно знать об этой книге, что там очень много языковых приключений, я бы это так назвала. То есть там много игр слов, есть какие-то отсылки к «Алисе в стране чудес». И еще я помню об этой книге то, что после нее я начала писать свой роман-детектив. Но это буквально было Сергей Таск переписал одних ребят, а я переписывала Сергея Таска.
Я рада знать, что мы в одном клубе. Мне 10 лет, время гениального романа.
И вторая книга, которую я обожаю, это на самом деле две книги, Астрид...
Лингрен.
Астрид Лингрен, спасибо большое. Я себе даже выписала, чтобы нормально сказать.
Это Эмиль?
А Каля Блюмквист, сыщик. Эмиля я смотрела, и мы с сестрой обожали, и мы пели «Ты скачи, скачи, мой коник, пусть никто нас не догонит, хея-хея», и до сих пор поем. Но моя любимая — это Каля Блюмквист, сыщик. Речь о трех ребятах. Ева Лотта, девочка, Андерс и Калли, собственно. На самом деле Ева Лотта тоже, в принципе, немножко как Динка. Она там бегает со всеми по деревьям, дерется, играет в игры. И они в обеих книгах расследуют детективные дела. В первой это кража, а во второй убийство. Очень интересно. Очень хочу перечитать во взрослом возрасте и сделаю это. У меня осталась книга тоже с детства. Рекомендую всем.
Астер потрясающе пишет. Обожаю ее «Римус Бродяга».
Ну, про меня вы уже поняли, я обожаю про Эмиля, «Шапейку и ружейку» и «Стрягание деревянных человечков». А я предлагаю вам выбрать, потому что у меня прям они рассыпались по категориям, и у меня есть, первое, книги, которые определили мои читательские предпочтения на многие годы вперед. Есть теплая советская книга. Как вы поняли, у каждой из нас должна быть такая в репертуаре. Потом у меня есть та вещь, которая не потеряла нисколько для меня очарования и блеска, и которую я до сих пор перечитываю, переслушиваю с огромным удовольствием. И одна книга, которая совершенно легендарная. И вот вы можете выбрать.
Я выбираю легендарную.
Но у меня это, безусловно, «Мумитролли».
А я знала.
Мне кажется, по мне очень понятно. Один взгляд на меня, и сразу ясно, что я женщина, которая любит мумитроллей.
Самая любимая часть.
Самая любимая часть у меня. Это такой нечестный вопрос, конечно, в духе, как, а кого ты любишь больше, папу или маму? Моя любимая часть — это «Волшебная зима», которая, как я узнала позже, написана после большого перерыва. И во многом символизирует ее депрессию, ее сложности в личном и в творческой работе. И я ее, конечно, люблю невероятно всем моим сердцем, потому что там же вся искорка в том, что мумитролли впадают на зиму в спячку. Я очень надеюсь, что вы знаете, кто такие мумитролли. И однажды главный герой, маленький мумитролль, просыпается посреди зимы, когда вся остальная семья спит, и открывает для себя совершенно новый удивительный мир, заводит новых друзей, попадает в различные приключения. И это вообще удивительно теплая для зимы книжка, очень добрая, и при этом она как будто в немножко более мрачном антураже, чем все остальные приключения мумитроллей.
Я тоже очень люблю эту книгу, я о ней вчера думала, такая, блин, может, мумитролли принести, и мою любимую эту зиму, но потом такая, ну нет, ну 100% кто-то из девчонок ее принесет. Эта книга, она такая больше тоскливая для меня была, об ожидании весны, об ожидании, когда твоя семья проснется, когда к тебе вернется, когда ты перестанешь быть один.
А я и согласна с тобой, и не согласна. То, как ты описала свои ощущения от книжки, мне очень близко, но для меня как будто главная идея была именно в том, что, возможно, когда-то тебе придется ждать каких-то вещей зимы, окончания зимы, наступления весны, того, когда вернутся твои любимые люди. И для меня книжка была как раз о том, что ты можешь ждать, а можешь выбрать жить, несмотря на это.
Какой оптимистичный и нехарактерный для тебя подход, Люба.
Знаете, какая частичка мумитролля врезалась в мою память и, мне кажется, в мой характер? когда какая-то тетушка очень копила много-много вещей в своем доме, потом она заболела и начала избавляться от этих вещей.
Это была филифьонка, кажется.
Филифьонка с последним ковриком, который она дала морю, она выздоровела. Я просто обожаю эту часть.
И так как я была дома у Оксаны и видела количество вещей, которые там есть...
Я филифьонка.
Оксана выздоравливать не планирует. Хотите ли вы выбрать что-то еще из моей подборки?
Да.
Я хочу книгу, которая определила твой читательский вкус.
Как я рассказывала вам до созвона, вообще книга, которую я хотела найти, это был сборник сказок, который я не смогла нагуглить, и в итоге я начала сомневаться в собственном рассудке и в трезвости своей памяти, и вообще не придумала ли я ее.
Опиши нам ее.
Это был вообще сборник сказок, он был такой темно-зеленый. В моей голове это почему-то были сказки Венского леса, хотя это на самом деле не то. И сюжет был примерно такой: куча волшебных превращений, собственно, хозяин леса, мрачный дух. Есть девушка, она глухая, и она умеет ткать ковры невероятной красоты. Где-то есть парень, он слепой, и он при этом музыкант. Он делает какую-то совершенно невероятную музыку. Они каким-то образом умудряются влюбиться друг в друга, и мне всегда очень нравился этот момент, что как будто не за главные, да, свои достоинства, потому что он не мог увидеть ее ковры, она не могла услышать его музыку. И параллельно с этим есть волшебный помощник, парень, который заблудился в этом лесу и разгневал чем-то хозяина, попал во временную аномалию, состарился там, и там вообще дальше начинается какая-то жесть. Есть момент, где все пытаются пожертвовать собой, чтобы помочь друг другу, но все заканчивается хорошо. Но где-то вот в этот момент, а сейчас все пожертвуют собой, лежащая маленькая Люба в слезах и соплях поняла, что «Ой, это было мрачно, мне такое нравится». И, собственно, после этого пришли две книжки, о которых я хотела бы сказать. Первое — это «Момо», написанное Михаэлем Энде. И, что забавно, он куда более известен другими своими книгами. То есть, например, «Бесконечная история», которую, мне кажется, все либо читали, либо смотрели, это его авторство. «Вунш-пунш», по которому был великолепный мультфильм.
Пусть старо, как мир, понятие корчи, порчи, приворот, практикуем мы, проклятием, современнейший подход.
А вторая вещь, к моему удивлению, это тоже немецкий писатель. Я просто ребенок, взращенный мертвыми немцами. И вторая любимая книга моя — это «Тим Талер или проданный смех». Писана она Джеймсом Крюсом. И зачин у нее тоже весь такой достаточно классический для сказок. У нас там есть сиротство в раннем возрасте, у нас есть злая мачеха, мальчик, которому одиноко, его злой, сводный, избалованный брат. А еще у нас там есть сделки с дьяволом, невозможность смеяться и долгий путь в попытках вернуть себе смех.
Жуть.
Начну с моего любимого Владислава Крапивина. И самая моя любимая книга «Рыцарь прозрачного кота». Вы вообще читали Владислава Крапивина?
Мне вот сейчас очень интересно будет тебя послушать, потому что Крапивин прошел мимо меня.
Я думаю, что тоже да.
Это очень популярный детский автор. Есть даже такое явление, как крапивинский мальчик. Это лохматый мальчик с разбитыми коленками, который играет в лопухах со своими друзьями. Он весь такой за справедливость, за дружбу, за честность. «Рыцарь прозрачного кота», он на самом деле немножко выбивается из этого, потому как написано где-то в 90-х, то есть это уже такой более поздний этап крапивинского творчества, уже времена перестройки, то есть там нет уже ни пионеров, ничего. Книга про то, как семья переезжает в новый дом, который раньше принадлежал художнику, и они выясняют, что этот художник в детстве выдумал страну, которая внезапно стала правдой. То есть реально в эту страну можно попасть. Они находят детскую железную дорогу, отстраивают поезд, и поезд внезапно везет их в эту страну, где они там, у них разные приключения. И при этом они постоянно возвращаются как бы к себе домой, потому как путь до этой страны, он им известен и понятен. И они все время как бы живут на два мира. То есть обычный, где мама, папа, школа, и еще одну волшебную страну с волшебным городом, где есть большая рыба-луна, которая выполняет роль луны, собственно.
И рыбы.
Я тоже во вторую смену рыбы.
Очень забавный момент, там есть рыцарские турниры, но художнику, который создал эту страну, ему было очень жаль лошадей, которые могли погибнуть в рыцарских турнирах, поэтому они там сражаются на велосипедах больших, на деревянных лошадях. В общем, кто на что гораст. Очень добрая, уютная книга. И вторая И вот тут вот я считрила, это не книга, это комикс, и он называется «Эльф Квест». Я этот комикс выменила у парнишки из деревни.
Если что, Ксюша сейчас показывает нам комикс, и комикс выглядит так, как будто Ксюша дралась с этим пацаном, используя этот комикс. Мальчик очень не хотел отдавать его, но Ксюша была так убедительна.
Да, он тут скотчем заклеен, весь погнут уже. «Эльф Квест» Венди и Ричард Пини. Это комикс про лесных эльфов, которые живут себе в лесу и не тужат, пока не случается лесной пожар, и они не вынуждены бежать. И внезапно оказываются в пустыне, где живут еще одни эльфы. Собственно, они с ними должны налаживать быт, потому что лесные эльфы — это такие, типа, ребята, которые подтираются лопушком и ездят на волках. В принципе, они считают себя наполовину волками. И они знакомятся с пустынными эльфами, и, собственно, как эти два мира пытаются ужиться друг с другом. Забавно то, что когда я прочитала уже взрослое, нашла, скачала где-то остальные части, я начала догадываться, почему никто не продавал дальнейшие части Эльф-квеста, почему я их не могла найти. Второй или третьей части эльфы устраивают оргию.
Наконец-то. Я ждала, пока это все перейдет к порно с эльфами.
Не то, что вы там порно с эльфами, но там показывается то, что они полигамные такие, типа, муж мой, видишь, вот этой женщине грустно. Может быть, ты ее выебешь. Явно авторы этих комиксов, они такие хиппи немножечко, как бы для них это норма.
Как повлияла на тебя эта книга?
Я тоже стала мечтать об оргии с эльфами.
Я принесла вам сказки Бажова. Получается, что это сказки про горнодобывающую промышленность. Конечно же, Медные горы хозяйка. Во-первых, язык. Такая подделка под говор уральский. Описание самоцветов просто шикарнейшее. Описание природы, описание самой хозяйки Медной горы. Эта книга, она во мне зародила любопытство к роковым женщинам.
А я надеялась, что теперь из-за этого тебе принадлежат все самые богатые месторождения.
Я люблю очень самоцветы, даже люблю их больше, чем драгоценные камни. Перескажу сюжет одного рассказика, это «Медной горы хозяйка». Там Степан пошел в горы, встретил девчонку, которая подвижная, бойкая, классная, как ящерка. Даже иногда, когда она бежит в горы, у нее вырастают зеленые лапы и зеленый хвост.
Рептилоид.
Да. Она попросила его сделать кое-что, сказать своему начальнику, что он козел душный, чтоб не лез больше в ее один рудник, то он и сделал, после чего его наказали, приковали там цепями куда-то, заставили добывать еще больше руды. На этом месте вчера я заснула, поэтому я вам не скажу точный конец. Но конец был в том, что он ушел от жены к хозяйке Медной горы, ну потому что она роковая женщина. Но я думаю, это эвфемизм для смерти.
Грязные изменники будут наказаны.
Одна книга, которая, мне кажется, ожидаемая, это «Волшебник изумрудного города».
Чем страна Оз отличается от «Волшебника изумрудного города»?
А это переписка на наш лад. У меня были какие-то заходы в «Волшебник страны Оз». Я уверена, что он тоже интересный. Но там было так необычно, там какие-то были картофельные люди. Я такая, ну не канон. И перестала читать.
Это Беларусь. Это была Беларусь. А главное отличие в том, что куда более детская и волшебная именно зарубежная версия. А основной мотив «Волшебника изумрудного города» в том, что настоящая магия — это дружба, все у нас уже есть, то, что мы на самом деле ищем, и так далее. То есть она какая-то более понятная и более справедливая, я бы сказала, потому что мне она тоже нравится больше.
Любовь.
Похожая на сон.
На хороший сон, я надеюсь.
Эротический.
С эльфами.
В моей котомочке осталось «Счастливая советская книга», и осталась та книга, которую я до сих пор перечитываю с огромным удовольствием, переслушиваю.
Второе.
Это то, что до сих пор меня невероятно комфортит. Я слушаю это каждый раз, когда я болею или долго не могу уснуть. И это Леонид Филатов про Федота Стрельца Удалого Молодца.
О,
необычно.
У меня в детстве была кассета, которую я слушала практически каждый раз перед сном. Она была настолько заслушанная, что я до сих пор воспринимаю только одну вот эту версию, начитанную самим Филатовым. Всю ее знаю наизусть с любого момента, что верьте, аль не верьте. А жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Служба у Федота, рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. И это просто невероятно комфортящая вещь. Я считаю, что Филатов в принципе безумно талантливый. Но вот это у меня прям в самое сердечко. То есть она настолько прекрасно описана. И при этом, мне кажется, это достаточно взрослая вещь.
Звучит, как будто бы очень смешная вещь.
Она очень смешная. До сих пор она для меня работает просто как волшебное снадобье. Любой момент, когда мне нужно почувствовать себя ребенком, о котором заботятся и которого очень любят, она всегда мне помогает.
Я в таких случаях записываюсь к психологу. Как здорово, что у кого-то было функциональное детство.
А к психологу я тоже записываюсь. У меня есть просто время в перерывах. Маленький песик-дворняжка с телепатическими способностями. Как вам такое?
Вау.
Я подумала, что это та книжка из моей подборки, которая вам, как прекрасным собачницам, должна понравиться. Это книга «Щен из созвездия гончих псов». И автор ее Лидия Неменова. Вот, и эта история как раз о маленькой дворняжке. Его зовут Щен. У него есть телепатические способности, и его голос слышат не только другие собаки, но и люди. Про то, как Щен встречает своего человека. Это Рыжик. Он журналист. И как в любой советской книжке, он, конечно, совершенно прекрасный и честный человек. Там очень много у них интересных приключений вместе. Мы их наблюдаем на долгом периоде, и как Щен заводит друзей, и как Рыжик строит свою личную жизнь. И там даже есть мрачная глава, я очень любила, про схватку с проклятыми неформалами, которые
это
там
кошки.
Портят хорошего мальчика. Я ее прям... ужасно нежно люблю. Она трогательная, она грустная местами. То есть люди разные, но при этом от нее такое очень теплое и доброе чувство. И мне кажется, что общая атмосфера у нее тоже вот примерно как у книг Астрид Лингрен и Туви Янсен, потому что Щен, конечно, такой весь смешной и проказливый, и не всегда он понимает, как должна работать эта жизнь, и не всегда он согласен с тем, как ее объясняет Рыжик и как ее нужно жить.
Какую бы вы книгу прочитали у друг друга? По одной книге от каждой.
У тебя я бы точно почитала про «Тайну рыжего кота».
Одобряю.
Я, наверное, про Федота Стрельца почитаю, потому что звучит как будто бы что-то очень угарное.
Я бы почитала, полистала «Эльф Квест», и про Федота Стрельца я уже сказала, что я бы послушала, и почитала бы про Щена. Мне кажется, очень хорошее.
Я думаю, что, скорее всего, Динку, хотя я не уверена, что я прямо сейчас готова к разбитому на осколки сердечку. А у Оксаны я бы выбрала Калли Блумквиста, потому что я очень люблю Астрид Лингрен, но это была та вещь, которую я не читала.
Обязательно надо. Какая татуировка? Из какой книги у меня?
У тебя есть татуировка, я знаю, с драконом из «Унесённых призраками», которую ты, по-моему, даже не смотрела, когда ее делала.
И до сих пор.
Оксана, скажи, пожалуйста, что у тебя малахит на заднице.
Да, у меня ящерица на заднице.
Не помню. Скинь фотку.
Когда мы, наконец, обзаведемся Бусти и Патреоном, вы знаете, что вы сможете найти по подписке.
Зачем Бусти и Патреон? Можем сразу OnlyFans заводить.
Мы хотели попробовать бонусные выпуски. Нам понравилось.
Мы будем стараться чаще записывать бонусные выпуски, интересный формат, просто собраться, поговорить о нескольких книгах сразу на какую-то единую тематику.
И если у вас есть какие-то книги, о которых вам хотелось бы нам напомнить, обязательно оставляйте их в комментариях к выпуску в нашем телеграм-канале. И не забывайте подписываться на нас, чтобы не пропустить анонсы. Ставьте нам лайки, звездочки или что там вообще возможно во всех местах, где вы нас слушаете. И рассказывайте о нас друзьям. Нам будет это очень-очень приятно. Спасибо большое, что слушали нас.
Спасибо. Пока.
И до скорых встреч. Пока-пока.
Пока. Оксана мне тут пишет: я тебе заказала подарочек, я пошла в Боксбери, она мне прислала скриншот. Я в Боксбери встречаю своих знакомых собачников, забираю подарок, а я на скриншоте видела, что какое-то сообщение от магазина чая. И я такая: наверное, мне Оксана чай заказала. Я разговариваю с собачниками, распаковываю этот подарок, а там вибратор.